прошлый раз мы говорили, собственно, о самом предмете истории церкви. Что такое церковь, что такое предание, как церковь живет в истории. Сейчас мы начнем непосредственно рассказ об этой жизни в истории. И для начала нужно поговорить о том, что в церкви есть две родины. Две родины, в которых она родилась. И начать, наверное, нужно со слов апостола Павла, который пишет в послании к Галатам, когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего Единородного. И вот это вот важное понятие – полнота. Полнота времен. Господь воплотился тогда, когда человечество, можно сказать, созрело для того, чтобы принять Господа, принять благую весть, когда для этого сложились все необходимые условия. В рождественской стихире мы поем, что Христос родился, когда на всей земле было единое правление. Это вот стихира так звучит: «Августу, единачальствующий на земле». То есть, когда Август царил, самовластвовал на земле. «Многоначалие человеков преста, и тебе, во человечество отчистое, многобожие идолов упразднися. Под единым царством мирским граде быша», то есть города были под единым мирским царством, «и во единого владычества божества языцы веровавши». Видите, вот такая вот параллель идет постоянная, что единая политическая власть, когда настала, то тогда Господь послал своего Сына для того, чтобы единобожие воцарилось над многобожием. То есть вот это вот, значит, многоначальствующим такое вот многовластие человеческое заменилось единой властью, и, соответственно, многобожие заменилось единобожием. Единая политическая власть – это Рим, это тот мир, в котором родилась церковь. Церковь не забыла, что ее начало совпало вот таким решающим моментом мировой истории. Это завершением создания такой универсальной по духу и замыслу Римской империи. Никогда раньше и никогда позже такое количество народов, такие громадные территории, которые обнимали, собственно, все, что тогдашний человек знал о цивилизованной жизни. Они не были объединены в единое государство. Оно называлось Экумения. Экумения, то есть Вселенная. Это Вселенная не в современном смысле, Вселенная как все там мироздание, а Вселенная – это там, где живут цивилизованные люди. Это граница цивилизации. Понятно, что и тогда люди знали, что за границами Вселенной живут люди, но там были жили дикие народы, варвары. И по мере того, как Вселенная расширялась, то и варвары принимались вот в это вот единое цивилизованное пространство. Понятно, римское государство сложилось не на пустом месте. Были походы Александра Македонского, которую эту большую часть территории уже подчинили единой культуре, культуре эллинизма. И единым таким международным языком, языком международного общения, как сейчас говорят, стал греческий. Это вот как, можно сказать, современный английский, на котором куда ни приедешь, если люди на каком-то иностранном языке говорят, на котором можно общаться, это английский. Вот тогда это был греческий. Объединяющим элементом империи была верность единому императору и подчиненная ему военная сила, которая была необходима для сохранения знаменитого римского мира, Pax Romana, римский мир. И благодаря этому миру, этой силе, процветала торговля, дороги прекрасные, первый раз за всю историю опять же связали все концы этого мира, и путешествия впервые стали, ну, то есть, нет, они всегда, конечно, оставались опасным делом, но по сравнению со всеми остальными, так сказать, частями мира, все-таки они были там относительно безопасными. Единый международный язык способствовал интеллектуальному обмену. И именно в этой империи, хотя, конечно, там и правители бывали жестокие, и чиновники были коррумпированы, и вообще все было так далеко от идеала, но, тем не менее, была обеспечена, хоть и грубая, но правосудие до такой степени, которой нигде никогда раньше не было. И безопасность, опять же, до такой степени, какой нигде раньше не было. Так что жители империи, они гордились ей и ее достижениями. Также нужно учитывать, что при всем такой вот жесткости правления Рим никогда не стремился уничтожить местные институты. Они всегда существовали, все это включалось в империю при едином условии, что признавалась власть единого императора. Дальше могли быть там варианты местные цари, которые считались как вассальными царями, либо область, непосредственно подчиненная императору. Местные языки никак не подавлялись, наоборот, пожалуйста, была полная свобода. Ну, собственно, это нормальное существование любой нормальной империи. Единовластие, опять же, если в современных реалиях говорить, единовластие, политическое единовластие при значительной культурной автономии. То есть, скажем, там Британская империя, Австро-Венгерская империя, ну, Российская империя – то же самое. То есть, все народы могли говорить на своих языках при признании единой власти. Ну и в каждой империи, конечно, был язык, единый язык культурного общения. То есть, там, скажем, в Британской империи никто не заставлял учить английский, но если человек хотел делать какую-то карьеру, то, естественно, английский ему был необходим. А так, пожалуйста, живи всю жизнь у себя где-нибудь там в Бангалоре, говори на своем наречии, и если признаешь английского короля, никто тебя трогать не будет, и, пожалуйста, живи абсолютно как знаешь, соблюдая законы, естественно. То же самое местная автономия в Римской империи, она предоставлялась в случае необходимости. И таким вот автономным княжеством была Палестина, в составе Римской империи во времена Христа. Жизнеспособность Римской империи, она как раз во многом была также вот обеспечена вот этим уважением к местным обычаям и также и к местным верованиям, потому что всем народам позволялось, опять же, сохранять свои религии и верить так, как они хотят. И христианство, оно также явилось не в пустой мир, потому что там было уже сложившееся понятие вселенной, религии, греха, наказания, искупления, вознаграждения. Все это было, все это существовало. Люди об этом размышляли, думали и включали это в свои верования. Были различные языческие культы, которые во многом отвечали на эти вопросы, но во многом также не удовлетворяли людей. На самом деле все эти вопросы христианство должно было принять во внимание и дать на них ответ. Если оно хотело, и понятно, что оно хотело, христианские проповедники должны были это дать, чтобы люди приняли эти ответы и чтобы люди приняли бы христианство. И вот эти вот концепции, которые существовали в мире еще до появления христианства, как раз оно и есть использование тех форм языческих, о которых я говорил, в которую церковь могла облекать свое предание. Тогдашний средний житель империи верил и в существование сверхъестественной силы или сил, которые невидимы, вечные, намного превосходят человека по своим возможностям. Земля находилась в центре Вселенной. Вокруг Земли были различные небесные тела. Солнце вокруг нее вращалось, другие планеты. И вот эти вот существа, они так или иначе были связаны с этими планетами, так или иначе за них отвечали. Было некое такое понятие о всеобщем нравственном законе, хотя и грубое, но, несомненно, было. Люди отличали, что такое добро и что такое зло, плюс-минус, но они это знали и чувствовали. Они верили, что в мире существовало много духов, как добрых, так и злых, которые могли помогать человеку, могли, наоборот, ему мешать. Таким образом, вы видите, что это не была религиозная пустыня. Это с одной стороны. С другой стороны, была греческая философия, которая давала ответы на очень глубокие вопросы, потому что действительно мудрецы рассуждали и размышляли. И, собственно, вообще греческая философия, это вот любой историк философии вам скажет, она, собственно, основа философской мысли – это греческая философия. Собственно, вся остальная философия – это, так сказать, интерпретация греческой. Уже, так сказать, как философская наука сложилась изначально и была чрезвычайно сильна. Философы пришли к единобожию, они отвергали многобожие и так далее, но у них было свои представления о едином божестве, в зависимости от там, разные философы думали по-разному, но философия всегда оставалась уделом очень узкого круга лиц. Лишь немногие интеллектуалы поднимались до вот такого вот, ну, как Платон, поднимались до понятия единого божества, которое, понятно, превыше всего в этом мире. Философы многие понимали о том, что языческих богов не существует, либо то, что они являются лишь какими-то служебными духами. В общем, самые образованные люди империи, они пришли к некому такому пантеистическому монотеизму. Пантеистический, то есть, что Бог является всем. Бог является всем и обнимает все. Более того, они в основном даже пришли к мысли, что Бог добр, что, естественно, противоречило, там, скажем, различным историям о греческих и римских божествах, которые были лишь относительно добры. Мы знаем мифологии, насколько их, этих самых божеств, насколько они были ведомы собственными страстями и по свойствам своего характера, немногим отличались от людей, а, в общем, даже скорее, если отличались, то в худшую сторону, потому что лучше это, опять же, там, античные герои, они, скорее, намного, так сказать, нравственнее олимпийских божеств. Самые интеллектуальные люди империи понимали, что служение... Смысл настоящей религии – не в церемониях, а в подражании нравственным качествам Абсолюта, нравственным качествам Бога. Последняя предпосылка, она вела за собой также и идея о том, что к людям нужно лучше относиться, более нравственно, более гуманно. Вот. Но обычный человек был далек от таких просвещенных взглядов. Он по-прежнему исповедовал многобожие, часто в самых грубых формах. Каждый город имел своего бога, и даже каждый район бога города имел своего бога или богиню, соответственно, покровителя. Впрочем, как каждая профессия, каждый дом, каждая латифундия, родник, каждое событие в жизни человека, брак, где-то рождение, гора, там, дерево, все имело так или иначе своих божеств. Каждого из этих божеств нужно было ублажать, и лучше было с ним не ссориться. Люди были убеждены, что сохранение исторического религиозного культа древних богов необходимо для сохранения государства. И в этом смысле Римская империя была очень терпима, потому что были свои римские боги, но понятие территориальных божеств. Рим, он под покровительством своих богов. Они сильные боги, несомненно, потому что они помогали завоевывать другие территории с их богами. Но уж хоть скоро территория завоевана, там есть свои боги, и лучше с ними тоже не ссориться. Поэтому лучше их также включить в единый пантеон, и ни в коем случае нельзя позволять народу, чтобы они отказывались от этого, или там, запрещать им молиться этим богам. То есть, если человек, конечно, ну, там, может, переезжает в другой город, прежде всего он узнает о богах этого города и также поклоняется им. Это нормально, естественно, этим поддерживается благосостояние государства и благосостояние людей. Интеллектуалы, они, понятно, они такие взгляды считали грубыми, но при этом не опровергали их и считали, что это необходимо для народа и, в общем, также необходимо для благосостояния. Скажем, философ Сенека высказал эту мысль без обиняков, когда заявил, собственно, что мудрец будет соблюдать все религиозные обряды, как предписываемые законом, а не как приятные богам. Понятно, в этих богов он не верил. Но есть закон, и для благополучия всего государства закон нужно соблюдать. Значит, он будет соблюдать все религиозные обряды. Было два необходимых условия для принятия разных вер в Римской империи. Это их территориальность, это их древность. Если культ древний, если он принадлежит определенной территории, определенному народу, то это вполне легитимный культ, и каждый человек имеет право поклоняться этому божеству. То есть, он не обязан ограничиваться этим божеством. То есть, он может хоть сколько угодно включать божеств в свой пантеон. Это никак не возбранялось. Был закон, но он, правда, уже считался устаревшим в первом веке, что в Риме не позволялось возводить храмов иноземным божествам или поклоняться иноземным божествам. Но в первом веке этот закон уже устарел и практически не применялся. Потому что и в Рим переселялись разные народы, представители разных народов, которые приносили своих божеств. Многие римляне начинали этим интересоваться. И также проходить обряды посвящения в новые такие религии. Но это, собственно, и не противоречило, потому что один бог никак не мешает другому. Можно чем больше даже, как бы, тем лучше. Вместе с тем в Риме появлялся и еще новый культ. Это культ богини Рима, патриотический культ. Уже, скажем, в 195 году до Рождества Христова он в Смирне практиковался. Это и был храм богини Рима. В 29 году до Рождества Христова в Пергаме был построен алтарь как раз в честь Рима и Августа. То есть культ, объектом которого был правитель. Правитель – это воплощение государства, точнее его гений, в платоническом смысле, обитающий в нем дух. И этот культ стал очень быстро распространяться, такой же государственный культ Римской империи. Опять же, он не исключал других, но он вот был тоже одним из обязательных культов. У него были свои жрецы, своя система поклонения, но вначале гению императора, а потом, собственно, и непосредственно самому императору. Понятно, ранние христиане считали это такое поклонение императору несовместимым с поклонением Христу. Вот это вот их отношение, замечательно выраженное отношение ранних христиан в словах Иоанна Богослова в книге «Откровения». «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, что содержишь имя мое и не отрекся от веры моей». Это откровение к ангелу Пергамской церкви. То есть, это вот просто престол богини Рима назван престолом сатаны. Но люди нуждались, конечно, также и в религии более глубокой, чем философия или внешние обряды. Философия могла удовлетворить только лишь немногих интеллектуалов, а живое религиозное чувство человека все-таки подсказывало, что вот эти вот внешние обряды, которые приносились формально там, тем или иным божествам, также не могут удовлетворить вот это вот религиозное искание. Была предпринята попытка возродить те или иные древние языческие культы. Многие из императоров активно строили храмы языческие, постоянно жертвовали на них. Историк Плутарх, который был также религиозным деятелем, он тоже попытался возродить древние языческие культы, создать некую свою такую новую синтетическую религию, которая включала их в себя, которая, в общем, даже в основе была частью монотеистической, что есть единый бог, а все языческие божества многочисленные – это лишь такие персонификация его качеств, тех или иных качеств. Но помимо Плутарха и его учеников, эта реформаторская религия языческая не была принята. Большая часть ищущих людей того времени пыталась найти ответы в различных восточных религиях, которые к тому времени стали в Риме популярны. Одна из таких религий был иудаизм. Многие люди принимали иудаизм или, во всяком случае, если формально не принимали, то жили по его нравственным принципам. В иудаизм обращались люди, которые прежде всего искали такой нравственной опоры бытия. Чаще народ увлекался другими восточными культами, которые носили такой мистериальный характер, то есть тайные церемонии, мистерии, посвящения, очищения и прочее. Это культы великой богини-матери Кибелы и Атиса, которая происходила из Малой Азии, культ Изиды и Сераписа из Египта, соответственно, и персидский культ бога света Митры. Вот это вот три, наверное, самых таких популярных восточных культа было. Ну, существовало и множество синкретических систем, которые так или иначе включали в себя элементы каждой из этих трех систем, откуда происходили, и других каких-то религий. Ну и, естественно, у каждой из них было большое количество приверженцев из различных слоев населения. Культ матери Кибелы – основа – это такое примитивное поклонение природе. И сопровождался он самыми разнузданными обрядами и оргиями. Он в Риме появился где-то около 200 года до Рождества Христова и первым из восточных культов завоевал на Западе такой плацдарм большой. Он был широко известен благодаря своим странствующим жрецам, которые занимались самобичеванием, самооскоплением и вообще-то разными такими самоизувечениями. Церемонии его, которые проходили, самые известные, с 15 до 27 марта, когда после поста и Дня крови, 22 марта был День крови, когда оплакивался Атис, дальше праздновалось его воскресение 25 марта, и вот тогда оргиастические разные обряды, выражавшие буйную радость. Культ Изиды и Сераписа, египетский культ, там придавалось большое значение перерождению будущей жизни. Где-то уже к 80-му году до Рождества Христова он в Риме приобрел сильные позиции. И, скажем, вот такая классическая книга Апулея, которая больше известна под названием «Золотой осел», «Метаморфоза». Там как раз вот ее герой, который страдает, превращается в осла из-за своей похотливости. Он, в конце концов, возрождается благодаря обращению к Изиде, и перерождается опять человека, полностью уже изменившегося. И культ Митры, который на Востоке имел длинную историю, но на Западе он стал известен где-то около 100-го года уже после Рождества Христова и стал как раз таким активным соперником христианства. Митра, бог света, которого отождествляли с солнцем, это была такая аскетическая религия для мужчин, ее основу составляли армейские офицеры. Митраизм имел священные трапезы, внешне схожие с христианской евхаристией. Митраисты верили, что после смерти они могут пробиться на Млечный Путь. Дорога к нему была закрыта разными планетарными духами. И поэтому во время митраистических разных посвящений и церемоний люди разучивали различные пароли для того, чтобы каждому духу их сказать, и была возможность, наконец, пройти туда вот уже на свободу Млечного Пути. Но культ этот был слишком, опять же, эзотеричен, чтобы стать народной религией. Позже культ Митры преобразовался в культ непобедимого солнца, Sol Invictus, который приняли римские императоры, предшественники Константина Великого. Как и другие религии персидского происхождения, митраизм характеризовался дуализмом. То есть дуализм, что мир существует благодаря равновесию двух сил, борющихся между собой, темной и светлой. Это митраизм. Но все эти религии проповедовали Бога-Избавителя и происходили из культа природы, потому что умирание природы и воскресение природы. В них использовались разные мифологические образы в умирающем Боге и воскрешающем Боге, воскресающем Боге, побеждающем смерть. То есть обычные люди, которые проходили через обряды посвящения, они вместе с Богом умирали символически и вместе с Богом возрождались для новой жизни. И это гарантировало им бессмертие или достижение какого-то блаженства в будущей жизни. В религии Изиды и Сераписа для очищения использовалась вода. В культах Митры и Кибелы использовалась кровь для очищения, кровь тельца. Люди, они могли принимать и то, и другое, и третье, еще сколько угодно. И, собственно, количество посвящений, которые проходили люди, оно ограничивалось только лишь толщиной их кошелька, потому что каждое из этих посвящений стоило довольно больших денег, поэтому богатые люди могли одновременно состоять в нескольких культах так для надежности, потому что там не знаешь, когда умрешь, каких точно духов встретишь, поэтому чем больше паролей будешь знать, тем лучше. Подводя итог, мы можем сформулировать такие очевидные религиозные чаяния, которые, несмотря на великие заблуждения и великое разнообразие внешних форм, созрели в языческом мире к моменту пришествия христианства. Первое. Эта религия, которая ожидалась, которую люди ждали, которую люди чаяли, она должна была проповедовать единого праведного личного Бога, но в ней должно было быть место для множества духов добрых и злых. Второе. В этой религии должно было быть ясно выраженное откровение воли Божией и боговдохновенное Писание, как в иудаизме. Третье. В ней должно было быть нравственное учение, основанное на подражании Богу. Четвертое. В ней должно быть место для будущей жизни с наградами и наказаниями. Пятое. В ней должно быть таинство посвящения, обещание прощения грехов. Шестое. В ней должен быть Бог-Избавитель, в бытии которого люди могут принять участие через таинство. И, наконец, седьмое. она должна проповедовать равенство всех людей или, по крайней мере, по меньшей мере, равенство всех своих последователей. Все эти черты присутствуют только в христианстве. Больше нигде они не присутствуют. То есть вот те чаяния, которые были у людей, в конечном итоге они пришли, люди пришли к правильным вопросам. Вот это вот все, так сказать, развитие истории человечества, религиозная история человечества – это формулировка правильных вопросов. Попытка на них ответа, бесконечная такая вот система, бесконечная история ошибок, заблуждений, новых вопросов, новых проб, новых ответов, убеждение, что эти ответы не дают, и при помощи этих ложных ответов формулировки правильных вопросов. И вот к моменту пришествия Христа в мир правильные вопросы были сформулированы. И как раз в этот момент, именно в ту полноту времен, с которой мы начали, Бог посылает Сына Своего Единородного, который воплощается, и на все вот эти вот ответы и чаяния христианство дает ответы. Поэтому это не безличная случайность, что христианство пришло в мир именно тогда. И, конечно, этот мир встретил христианство враждой и гонениями, но вражду эту церковь смогла преодолеть, и мир услышал христианскую проповедь. И не случайно Евангелие написано на греческом языке, а богословие, наше самое высокое, самое классическое богословие, выражено в эллинских категориях мысли и в терминах, которые были разработаны именно греческими философами. Но, опять же, у христианства было две родины. Первое мы сказали, точнее, даже скорее о второй, мы начали второй, это греко-римский мир, то есть римская государственность, соединенная с эллинистической культурой. Первое – это иудейские корни, потому что христианство происходит из религии Бога избранного народа. Первые христиане были евреями. От большинства своих единоплеменников они отличались тем, что для них Иисус Назарянин был именно тем мессией, которого ожидал весь их народ. Они приняли, они поняли и всем сердцем приняли то, что он и есть Мессия, что его пришествие было исполнением всех ветхозаветных пророчеств, всех ветхозаветных обещаний, всей предыдущей истории. И что оно было естественным продолжением того откровения, которое Бог давал своему народу, исполнением тех обетований, которые также Бог давал своему народу. Принятие Христа не означало разрыва с Ветхим Заветом, который был заключен с Авраамом, и символом которого было обрезание. Это не было разрывом с законом, который был дан Моисею на Синайской горе. И то новое, что произошло, было действием того самого Бога, господина истории, Бога Авраама, Бога Исаака, Бога Иакова и 12 праотцев. Новые его слова своему народу пребывало в полном согласии со всеми прежними его словами, которые звучали через пророков. Через это ощущение преемственности различные идеи и подходы, которые характерны для религии богоизбранного народа, они вошли в христианскую мысль и до сих пор остаются органической ее частью. То есть евреи веровали в божественное избранничество. Бог избрал Израиль, чтобы тот стал особым обществом, не затронутым языческими влияниями и отделенным от этого всего языческого мира, не развращенным этим языческим миром. У этого избранничества было две таких характерных черты. Оно не означало заслуг своего народа. То есть не то, что это был самый лучший народ, самый заслуженный, и поэтому Бог его избирает. Нет. Избрание коренится в непостижимой божественной воле и совсем как бы не означает, что народ чем-либо лучше других. И второе – это избранничество, что Израиль должен был исполнить священнические функции по отношению ко всему человечеству. Да, евреи были привержены своему закону, очень негативно относились ко всем языческим религиям, которые они считали культом злых духов. В греко-римском обществе евреи держались особняком, и римское общество также отличало им тем же и недоверием, и враждебными предрассудками. Иудеи отказывались принимать участие в имперском культе, они отказывались принимать участие в языческих трапезах, они не принимали той пищи, которая считалась у них нечистой. Во втором веке до Рождества Христова маковейские мученики просто пошли на смерть для того, чтобы не вкушать свинины. Евреи вообще не могли садиться за стол с язычниками, потому что трапеза всегда носила ритуальный характер. Ни в каких официальных церемониях не могли принять участие, потому что это хоть косвенно, но считалось признанием языческих божеств. Иудаизм во время, или религия, корректнее сказать, все-таки религия еврейского народа, ко времени Христа стала такой религией книги. То есть век пророков уже закончился. Новые откровения Божие уже долгое время не были слышны, и главное было это кодификация Ветхого Завета, то есть тогда еще не Ветхого Завета, кодификация Писания и приверженность ему. История еврейского народа была очень бурной, это маленькие государства, которые были затем завоеваны, разорены, постоянный политический контроль. Судьба Иудеи долгое время следовала за судьбой Ассирийской империи, наследников Вавилона, Персии и империи Александра Македонского. После распада империи Александра Македонского Иудея попала под власть египетских Птоломеев, а затем антиохийских селевкидов. Потом было Маковейское восстание, она завоевала независимость, и где-то около 100 лет существовала как независимое государство. Даже после завоевания Римом все-таки иностранные властители не очень вмешивались во внутренние иудейские дела. Основная характерная черта – наследственный характер храмового священства. И оно и составляло основной такой аристократический класс. То есть был единый храм в Иерусалиме, и священники, которые служили в нем, они и правили народом. И маковейские цари, которые отвоевали независимость для страны, они также были в династии первосвященников. Священники составляли Синедрион, то есть совет старейшин, такой законотворческий совет, который управлял народом, исходя из религиозных законов, исходя из предписаний Писания. Синедрион состоял из 71 члена. Чем дальше, тем больше вот этот вот храм и священство все больше формализировались и стали представлять такое уже вот официальное руководство и религиозной, и светской жизни еврейского народа. Но сами евреи сознавали себя таким божественным, святым народом, который живет под святым законом Бога Яхве. И помнили, что вот именно этот закон отличает их от всех остальных народов. Заветы Бога, они зафиксированы в письменной форме. И, собственно, если следовать Писанию, то можно найти ответы на все вопросы, как религиозные, так и житейские. Но вот сегодня мы видим это немножко такое самое ощущение в мусульманских странах, в исламских странах, где там шариат, Коран и только такое вот теократическое правление. Для более глубокого понимания закона и воплощения в жизнь стала появляться сеть синагог. Синагога – это греческое слово «синагоги», что значит «собрание». На отличие храма от синагоги, храм – это там, где приносится жертва. Если маленькое отступление, скажем, сегодняшнюю синагогу нельзя назвать храмом, потому что жертва там не приносится. Так же, как и мечеть нельзя назвать храмом. Это молельные дома. Молельные дома – там, где молятся. Храмом можно назвать только то культовое помещение, где приносится жертва. Например, православный храм, там, римо-католический храм, можно сказать, буддийский храм, хотя там приносится жертва совсем другому богу, но, тем не менее, технический термин. Мечеть и синагога – это не храм. Но храм был один, а большая часть евреев она молилась в синагогах. Храм они могли совершить паломничество там раз или два раза в жизни, особенно если они жили далеко от Палестины. Если они жили в Палестине, обычно они ходили в храм каждый год, но постоянно, каждую субботу собирались в синагогу. В синагогальную общину входили все евреи, которые в данной местности проживали. Председательство на молитвенных собраниях группа старейшин с начальником синагоги во главе. Начальник синагоги – новозаветный термин, термин, который упоминается в Новом Завете, мы знаем как раз его из Нового Завета. У этого начальника синагоги была власть отлучать от собраний людей за те или иные проступки, наказывать провинившихся. Богослужение совершалось по очень простой схеме, то есть их мог возглавить любой иудей, хотя контроль за развитием событий оставался у начальника синагоги. Мы опять же видим, как Спаситель, который приходит в синагогу, берет свиток, начинает читать, возглавляет богослужение, и, если что, его там начальник синагоги поправляет, потому что он контролирует события. В богослужение входили молитва, чтение закона и пророков, перевод на местный язык, потому что не все евреи к тому времени понимали древнееврейский язык. Собственно, даже в Палестине говорили на арамейском языке. Евреи в тот момент, и далеко не все понимали древнееврейский язык. Мы знаем, это как раз подчеркнуто. Скажем, когда Спаситель на кресте на еврейском языке молился «Эли-эли, лама сабахтани», «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?», то там евангелист подчеркивает, что проходящие не понимали его и говорили, он Илью зовет, значит, пусть Илья ему поможет. Одна из многих деталей, которая показывает такую историческую точность Писания, что вот мы видим, что уже евреи к тому времени древнееврейский язык далеко не все понимали. Хотя арамейский он близок к древнееврейскому, ну, скажем, может быть, как русский к славянскому, как русский к церковнославянскому, скажем, достаточно близок, но неподготовленный человек, тем не менее, очень много может не понять. Иногда толкование входило в богослужение, то есть чтение текстов, их толкование, то есть проповедь и благословение. Как результат того, что большинство людей жили далеко от храма, то храм к первому веку после Рождества Христова, он, хотя и был чрезвычайно важным центром религиозной жизни иудеев, но вместе с тем он свое значение утрачивал, потому что если человек ходит в храм только даже раз в год, а бывает такое, что раз в жизнь, то, в принципе, он может и без него обойтись. Он ходит в синагогу, и основная жизнь религиозная его сосредоточена вокруг синагоги. Поэтому, когда в 70-м году после Рождества Христова храм оказался разрушен, это принципиально еврейскую религиозную жизнь не изменило. То есть, они ходили в синагоги и продолжали, собственно, в синагоги ходить. Дальше начался во время правления селевкидов в Иудею пришло эллинистическое влияние. когда при Антиохе IV Эпифане началось насильственное внедрение эллинизма, вспыхнуло Маковейское восстание, и дальше иудеи, в конце концов, в затяжной войне против антиохийцев победили и обрели независимость. Восстание началось в 167 году до Рождества Христова, и независимость длилась до 63 года до Рождества Христова, когда Иудея попала под власть Рима. Вот это вот столкновение с эллинизмом, оно внесло такой глубокий раскол в жизнь народа, потому что Маковеи, маковейские правители победили благодаря противодействию эллинизма, как защитники народной веры, защитники старых обычаев, но постепенно они сами, уже потомки, стали принимать эллинистические взгляды, эллинистические верования, эллинистический такой культурный облик. Уже где-то к концу II века до Рождества Христова сложились основные такие религиозно-политические партии, которые мы встречаем в период позднего иудаизма. Это партия аристократов, которая получила название саддукеев. Скорее всего, это слово происходит от первосвященника Садока, который основал династию первосвященников. В основном это такая секулярная партия, парадоксальным образом, то есть это партия первосвященников, но она секулярная, без крепких религиозных убеждений. То есть это консервативные взгляды представляли древний иудаизм. То есть они исключительно придерживались буквы закона, не признавали его традиционных толкований, не отрицали личное бессмертие. Это мы видим как раз в Новом Завете, когда пришли саддукеи искушать Христа, которые отрицали воскресение из мертвых. Они отрицали существование духов, как добрых, так и злых. Хотя в самом раннем иудаизме уже было понятие о духах. Но политически они были самой влиятельной партией саддукеи, но в народе они не имели большой популярности. Это была такая оторванная от народа аристократическая партия. Саддукеи они никак мессии не ожидали. Это была партия, прежде всего, заинтересована в правлении и нахождении власти. Саддукеи никак в этом смысле не были заинтересованы в приходе мессии, потому что тогда это значило, что они должны уступить ему власть, в которой они находятся. Самым таким типичными представителями такого демократического религиозного ощущения были фарисеи. Название значит «отделенные». Фарисеи – это были люди, которые всю жизнь посвятили толкованию закона, чтению закона, изучению закона. Люди с очень таким серьезными религиозными взглядами и устремлениями. Из партии фарисеев вышли зелоты, это такие вооруженные борцы против римского владычества. Но они вышли и отделились, но при этом сами фарисеи не были политической партией. Они пользовались большим уважением всего народа, но при этом их число никогда не было большим, потому что, на самом деле, опять же, только достаточно финансово независимые люди могли позволить себе не работать и всю жизнь абсолютно посвятить изучению и толкованию закона. Среди фарисеев даже можно было встретить довольно презрительное отношение к простому народу. Помним слова, опять же, фарисеев к Никодиму, что народ сей невежда в законе, проклят он. Но, тем не менее, взгляды, которых фарисеи придерживались, были весьма распространены и во многом были таким естественным выражением развития религии избранного народа. Сегодня, когда мы говорим фарисеи, это уже после новозаветных текстов, для нас фарисеи воспринимается как лицемер. Тогда это было скорее почетное наименование. Действительно, это люди, которые во многом заслуживали настоящего уважения. Потому что именно как раз из фарисеев, в том числе, мы знаем, произошел целый ряд учеников Христовых. Мы знаем в Деяниях апостольских, говорят, многие обратившиеся из ереси фарисейской, но мы не слышим ни про одного обратившегося саддукея, кстати сказать. С фарисеев обратились многие, с саддукеев мы ни одного не знаем. Самый образованный из всех апостолов, апостол Павел, был фарисеем и многие годы продолжал называть себя и говорить об том, что как раз он из фарисеев происходит. Набожность фарисеев происходила из глубокого религиозного чувства. Однако самое серьезное, самое проблемное заблуждение фарисеев было такой подход к религии, как соблюдение внешнего закона, что гарантировало божественные награды. Это фарисейский подход. То есть вот я соблюдаю все, и за это мне гарантировано уже точный результат, точная награда и вознаграждение. И, собственно, вот эта вот позиция, она могла привести и приводила зачастую к потере внутренней духовной праведности и утрате такого личного общения с Богом. Также она исключала возможность божественного обетования для всех, кому не удалось достичь стандарта фарисеев, высокого стандарта, из-за ошибок, грехов и неполного соблюдения закона. Именно за это и за гордыню и лицемерие Господь гневно обличал фарисеев. Фарисеи, несомненно, вместе со всем народом ожидали Мессию, но ожидали они его скорее как политического вождя, который возглавит борьбу против Рима и восстановит царство Израиля. Фарисеи, несомненно, да, это было чаяние, они ждали, но вот ошибка была в том, что они ждали политического вождя. Это была такая страшная, трагическая ошибка, что они в конечном итоге оказались не так понимали пророчество и настолько оказались привержены своему ложному пониманию пророчества, что настоящего Мессию многие из них не заметили. Многие из них, опять же, потому что многие все-таки приняли Христа. Но это, опять же, мы говорим о меньшинстве народа. И тех, и других было очень мало. Тех, и других очень было мало. Просто фарисеи пользовались таким уважением народа, как выражение его религиозных чувств и чаяний. Многие израильтяне говорили, что там была бы у меня возможность, я бы тоже вот так стал бы фарисеем, но мне там нужно работать, семью содержать. Поэтому я не могу. Но по меньшей мере вот есть такие люди, которым можно учителя, к которым можно обратиться, которые знают закон, которые всю жизнь посвятили его изучению, которые мне подскажут, как поступать в той или иной ситуации. Возвращаясь к тому, о чем мы говорим, в общем-то, с человеческой точки зрения, надежды на избавление от римского владычества не было. Иудеи, они, конечно, ну, как любой народ, чужое иноземное владычество они не любили, то есть они могли там смиряться, принимать, но все чаяли избавления. Но куда? В маленькой стране против вот этой такой военной машины римской. Понятно, и поэтому чем дальше, тем больше усиливались также мессианские ожидания. Ждали мессию, который неким особым образом, чудодейственным образом поможет им победить Рим и обрести независимость. Чем дальше, тем больше появлялись разные тексты, которые мы сегодня называем апокалиптическими. Это вот откровение, апокалипсис, то есть откровение о грядущих временах, о неких таинственных событиях преобразовательных, которые предсказывают и предугадывают ход истории. Откровение Божие о том, как история изменится уже в мессианские времена. Был целый ряд ветхозаветных апокрифических, то есть не вошедших в канон апокалипсисов, который, в общем, был написан на определенном языке. Некоторые апокалиптические писания вошли в ветхозаветный канон, такие как пророчество Даниила, это с 7 по 12 глава книга пророка Даниила. И, в общем, книга «Откровение святого Иоанна Богослова», она написана тем же языком. Это некий жанр, который сложился и который использовал определенный там образный язык, как любая книга писания, их авторы использовали те литературные формы, которые существовали во время их написания. То есть мы не верим в то, что Писание – это некая книга, упавшая с неба, надиктованная Богом. Как это мусульмане верят, что Коран, он просто надиктован Богом. Человеческая роль Мухаммеда, при этом он только вот как там передатчик. Через него проходило это Слово Божие, Слово Аллаха, он только его фиксировал. И мы видим, что наше Писание, книга каждого пророка – это диалог, диалог человека с Богом. Это откровение Божие, которое выражается человеком. Это сотрудничество человека с Богом, сотрудничество пророка с Богом. И выражает он его, естественно, в тех литературных формах, которыми он владеет. И те, которые понятны человечеству. Выражает на том языке, который его современникам понятны. И в этом смысле апокалипсис также был определенный язык апокалиптической литературы, на который как раз святой Иоанн Богослов выразил то откровение, невыразимое в конечном итоге откровение, которое было ему дано. Это можем также себе представить, потому что даже когда обычный поэт, он говорит о вдохновении поэтическом, ну, необычный, скажем, великий поэт, когда он говорит о вдохновении поэтическом, которое он чувствует, и как сложно ему найти нужные слова для того, чтобы вот это вот вдохновение выразить. Но это все-таки поэт и секулярный, светский поэт. А что же говорить о божественном откровении? Насколько это сложно и страшно, и ответственно, насколько мучительно в конечном итоге. И страшно найти единственно верные слова для выражения действительно божественного откровения, которое несравнимо ни с чем другим, ни с каким поэтическим вдохновением несравнимо. Были также и апокалиптические группы. В частности, это группа есеев, о которых много говорят. Многие их даже называют какими-то там протохристианами, христианами дохристиан. На самом деле, есеи – это была такая вот настоящая секта иудейская, очень закрытая, странная секта, которая жила, у них были поселения на берегу Мертвого моря. В частности, там Кумранская библиотека, найдено там многие есейские писания имеются. К христианству есеи не имели никакого отношения. И даже вот их писания, найденные в Кумранской библиотеке, никак не помогают нам понять раннее христианство. Это было абсолютно параллельное развитие, никак не пересекающееся. Ну, то есть они, если могут немножко помочь понять раннее христианство, кумранские рукописи общины есеев, это только в том, что ну, просто они одновременно существовали, и какой-то дух времени они передают. Это были группы очень ритуалистические, они отвергали храмовое богослужение. Ранние христиане храмовое богослужение не отвергали никак. Они были очень заинтересованы в ритуальной чистоте, поэтому совершали множество омовений в день для того, чтобы ритуально очиститься. У них были какие-то эзотерические обряды, возможно, довольно странные. Была у них совместная священная трапеза с использованием особо благословленных хлеба и вина, на которую не допускались непосвященные. Есеи полностью отвергали любые клятвы. Это тоже характерно для есеев. Но в основном содержание учений есеев мы знаем из греческих источников. И понятно, что, возможно, в греческих источниках это преломляется. Скорее, они выступают некими такими пифагорейскими мудрецами. Каковы были есеи на самом деле, каково было их учение, есть разные мнения на этот счет. Если мы говорим также о корнях христианства, еще нужно упомянуть одну важную концепцию позднего иудаизма. Это концепция премудрости, по-еврейски «хохма». Вот у нас в жаргоне как значит другое, вообще это вот еврейское слово «премудрость». «Хохма» значит «премудрость». Премудрость видится как атрибут Божий, который, однако, персонифицируется, то есть приобретает черты личности. И премудрость, она существует рядом с Богом. Она едина с Ним, она Его вечное свойство, бывшее еще до сотворения мира. И мы видим, что постепенно-постепенно вот эта премудрость, как раз выражая концепцию премудрости, поздний иудаизм, он приходит к понятию Сына Божия. Постепенно-постепенно вот это вот появляется. Итак, рассмотрение иудаизма, конечно, должно было бы начаться с Палестины, места зарождения христианства, но иудеи, на самом деле, жили уже тогда очень широко по всей Римской империи. Всего в рассеянии проживало до 4 миллионов евреев. Общее население Римской империи было около 50 миллионов, то есть почти 10%. Население Палестины было где-то меньше миллиона. То есть больше 4/5 евреев проживали в рассеянии. Когда вот мы говорим о провиденциальности, о полноте времен, именно тогда, когда вот это вот было сочетание римских дорог с иудейским рассеянием, тогда, опять же, и явился Спаситель. Только, собственно, иудеи составляли такой единый народ – кто грек, то есть тот, кто говорит по-гречески. Греческий был языком межнационального общения. Да, греки, которые жили в Греции, но и там никого не назовешь, потому что не было религиозных границ. В конечном итоге в древнем мире вот еврейский народ он определялся исповеданием иудаизма. Все остальные, так сказать, они могли исповедовать тех или иных племенных богов, могли исповедовать их и кого-то еще другого, поэтому вот такую четкую границу никак нельзя было провести. И, в общем, скорее всего, представители народа, которые оказывались вне своей территории, они утрачивали связь со своим народом и вливались в тот другой народ, среди которого они жили. В этом смысле именно вот такая обособленность евреев и их несмешиваемость с другими народами, собственно, и позволяла их идентифицировать как такой единый народ. В первом веке после Рождества Христова в Риме было 11 или 12 синагог, в одном только Риме. Но самый большой процент населения иудеи составляли в Александрии. А во всем Египте, включая Александрию, иудеи составляли тоже около 1 миллиона евреев. То есть столько же, сколько в Палестине. И властям приходилось с этим считаться. Хотя социальная обособленность евреев, она все-таки не позволяла сформировать им своего рода лобби для участия во властных структурах на местах. Повсюду, где евреи существовали, они отказывались вливаться в жизнь языческого окружения, но придерживались своих обычаев. Они сохраняли чувство единства с землей своих отцов. Хотя бы раз в жизни они должны были в Святой Град Сиона съездить, совершить паломничество. Многие старались делать это чаще. Ежегодно посылали пожертвования на храм. Иногда, если на месте было большое количество иудеев, иногда такое даже вызывало отток денежных средств, потому что в древнем мире слишком большой отток денежных средств с места. В древнем мире было не так много свободных денег, и это вызывало значительные финансовые трудности. Но приходилось властям с этим считаться, потому что они знали, что если вмешиваться в еврейские дела, себе дороже будет, поэтому пусть уже лучше так. Ну, конечно, не все евреи соблюдали родные обычаи так строго, как этого требовали учителя, но до той или иной степени их соблюдали. Хотя искушение жить так, как все, и не отличаться от своих языческих соседей, присутствовало все время. Но, с другой стороны, и евреи, они оказывали значительное влияние на жителей империи. Хотя там и греки, и римляне, многие еврейские обычаи считали отвратительными, несоциальными, такие как там обрезание, отказ от вкушения определенной пищи и так далее. Обособленность, все это им казалось очень глупым, отвратительным, неэстетичным и прочее. Но, тем не менее, скажем, строгий монотеизм был для многих очень привлекателен. Чистота нравственной жизни иудеев также была очень привлекательна среди вот этого возвращенного Рима. Все-таки иудаизм, хотя там учения об аскетизме не было, но он выступал за целомудрие, за постоянство, верность семейной жизни. В своих общинах иудеи постоянно занимались благотворительностью, оказывали помощь бедным, больным. И во многих общинах среди язычников образовывались такие специальные группы, которые во многом принимали нравственную сторону иудаизма, они назывались «боящиеся Бога». Так их сами иудеи называли, и мы сталкиваемся с этим термином в «Деяниях апостолов». Когда апостол Павел, скажем, приходил в синагогу, он обращался к иудеям и к боящимся Бога. И даже когда иудеи его отрицали, то именно вот из этих боящихся Бога язычников и составлялись первые христианские общины. Это люди, которые формально иудаизм не принимали, то есть не обрезывались, еще что-то, но при этом они ходили на собрания в синагоге, они верили в единого Бога и следовали этическому принципу иудаизма. Вообще-то принять иудаизм было довольно сложно. Это племенная религия, что принять иудаизм человек должен был стать евреем. Соответственно, нужно было пройти обрезание, ритуальное омовение и так далее. И совсем уже там и целый ряд сложных процедур, и полностью присоединиться к народу. Но, в общем, это от боящихся бога язычников и не требовалось. Достаточно было, если они живут нравственной жизнью и верят в того же Бога. Конечно, мы говорим евреи и иудеи, но не совсем корректно называть представителей еврейского народа до Христа иудеями. Все-таки иудаизм – это новая религия, который сложился уже после христианства. Был еврейский народ, который верил в богооткровенную истину, в богооткровенную религию, естественным продолжением которого стало христианство. Современный иудаизм – это уже ответвление. Где-то около трети еврейского народа приняла христианство. Те две трети, которые не приняли, они ушли в сторону и создали собственную религию, которую мы сегодня называем иудаизмом. Да, я сам, так сказать, часто так оговариваюсь, но правильнее все-таки дохристианских евреев иудеями не называть.
А как называлась религия дохристианских евреев?
Религия истинного Бога. Никак я не формулирую. И религия еврейского народа, и религия истинного Бога. И вот эта вот сеть синагог, которая покрывала империю, она оказалась провиденциальной, потому что именно вот это были пункты остановки первых апостолов, которые по римским дорогам римской государственности шли от синагоги к другой синагоге и начинали проповедь там. И далее, значит, когда их отвергали в синагогах, они обращались к боящимся Бога язычникам, через них к их родственникам и другому языческому миру. Вот такая вот была многоступенчатая проповедь. Поскольку иудаизм был религией Священного Писания, а евреи, жившие в рассеянии, они древнееврейского языка не знали, и Писание читалось в синагоге, но они его не понимали, на местах переводились, но поэтому, собственно, вот и появился первый перевод Писания на греческий язык, так называемая септуагинта, так называемый перевод 70 толковников, который появился в Александрии, где, как мы знаем, жило больше всего евреев, был самый такой главный еврейский город всего древнего мира. Намного больше евреев было, чем в Иерусалиме, в III веке до Рождества Христова по заказу египетского царя Птоломея Филадельфа. И для александрийских евреев септуагинта была окружена особой мистической аурой, можно так сказать. И религиозный праздник ежегодный совершался в день перевода септуагинты. И история создания перевода, она мгновенно обросла преданиями и легендами, которые показывали боговдохновенность этого перевода. В частности, рассказывают про то, что вы там 72 толковника перевели. Там есть разные варианты. То ли каждый из них переводил весь текст целиком, и потом, когда сверили эти переводы, они оказались, что они до буквы совпадают, или другие какие-то истории. Но что важно, что эти истории не все зародились в иудейской среде, и все подчеркивали богодухновенность этого перевода. Официальные авторитеты даже в Иерусалиме признали полную идентичность древнееврейского текста и ветхозаветного вот этого перевода септуагинты, греческого перевода. Впоследствии, когда уже иудаизм, собственно, отвергнет септуагинту, то это будет уже натяжка, потому что изначально он его признавал, и изначально подчеркивалось абсолютно его вот все вот эти рассказы о чудесных событиях, связанных с переводом, как раз подчеркивали богодухновенно, что это не дело просто рук человеческих. Также в диаспоре, в Александрии, в первую очередь, поскольку, опять же, евреи говорили на греческом в основном, также на многих интеллектуалов подействовала и греческая философия. Было очень сильное влияние греческой философии. Ну и самое известное – это Филон Александрийский, еврейский философ, который родился около 20-го года, до Рождества Христова, и скончался около 54-55 годов после Рождества Христова. Фактически он современник Христа и создатель такой оригинальной философской системы, неоплатонической, Филон Александрийский. Он считал Ветхий Завет глубочайшей из книг, такой божественным откровением Моисея, он считал великим философом, величайшим, мудрейшим из философов. Он пользуется аллегорическим методом, когда толкует Ветхий Завет, и доказывает, что он является высшим проявлением платонизма и стоицизма. Ветхий Завет. Вера в то, что Ветхий Завет и греческая философия во многом между собой согласны, говорят об одном и том же, имела такие далеко идущие последствия для развития христианского богословия. И вот этот вот аллегорический метод библейской экзегезы, то есть толкование Библии, будет распространен среди христианских писателей. Аллегорический значит, что когда каждое событие рассматривается как некая тайнопись, что вот есть событие, но на самом деле оно значит нечто другое, что просто повествование зашифрован другой, иной смысл, более глубокий, чем просто, так сказать, какое-то историческое повествование. Филон учил о логосе. Логосе – некое божественное слово, то есть это термин, который использовал, логос значит слово, и Иоанн Богослов, который во многом для него отождествлялся с понятием хохмы, то есть премудрости Божией. Многие современные ученые говорят о том, что логос Филона, слово Филона, оно идентично логосу Евангелия Иоанна Богослова. Это не так. Совсем разные понятия, это скорее философское, платоническое умозрительное понятие, но, во всяком случае, он впервые в библейском контексте использовал это слово, которое было взято святым Иоанном Богословом и наполнено уже подлинно библейским содержанием.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.